Достоверно известно про Яндекс, что в Яндекс.Новостях определенные источники, ну, там были эти белые списки, черные списки, те источники, заголовки которых могут появляться на главной странице, да, а других не могут появляться. Но на самом деле это Big Data и это современные технологии, они действительно позволяют делать хороший сервис. Кто-то боялся, что все рухнет, мы все останемся без IT, там уйдет Google, Microsoft, и все-все встанет. Не, ничего не встанет. И вообще там санкции российскую экономику не задушили.
Всем привет! Это проект Sapere Aude. Меня зовут Сева Чернозуб, я один из ведущих этого канала. И сегодня мы беседуем в Берлине со Львом Гершинзоном, создателем проекта The True Story. Здравствуйте!
Здрасте!
Расскажите, пожалуйста, как появился ваш проект и чем он сейчас, в общем-то, какая его основная цель?
Проект появился в начале 2022 года. Это была, может быть, частично эмоциональная реакция на мою публичную кампанию, которая была направлена к моим бывшим коллегам по Яндексу с призывом после начала полномасштабного вторжения России в Украину изменить либо функционирование сервиса Яндекс.Новости, который был представлен топом 5 заголовков на главной странице Яндекса, снять цензуру, которая там фактически была, да, то есть запрет на появление определенных источников в тот момент, в конце февраля, в начале марта, не нарушавших никакие законы, официальные лицензированные СМИ, типа «Эхо Москвы», «Новой газеты» и каких-то других. Вот, когда эта кампания, ну, какая-то моя попытка диалога или убедить коллег, что нужно либо это снимать, либо убирать сервис главной страницы вообще, потому что по факту, и я там считал в тот момент, и до сих пор, наверное, считаю, что это было сделано без активного желания сотрудников Яндекса, да, но, тем не менее, что Яндекс превратился, и эта главная страница превратилась в главный инструмент дезинформации, и это было очень важно, и каждый день, каждый час был важен, да, потому что через, с помощью, ну, в первую очередь, Яндекса, государство, да, дезинформировало, опять-таки, в первую очередь, российских граждан о войне, о том, что убивались, разрушались там мирные жители, мирные дома, и там дальше сокрыть информацию о военных преступлениях и так далее, и так далее. Когда выяснилось, что это не работает, не получается, ничего не происходило, да, на что я рассчитывал, то естественным логичным шагом, мне казалось, было, ну, тогда предложить какую-то альтернативу. И так появилась идея новостного агрегатора The True Story, который бы, ну, в первую очередь хотелось, чтобы он собирал на конец марта, да, когда я объявил об этом желании, агрегировал бы все, в том числе независимые, заблокированные уже в России информационные ресурсы, ну и не только их, и предлагал бы, ну, более адекватную, более правдивую, что ли, новостную картину того, что происходит. В августе, 22 августа мы запустили проект, открылся сайт, и телеграм-канал появился, вот, и через 3 дня, на 4-й день, Роскомнадзор заблокировал thetruestory.news, наш веб-сайт, и, кажется, мы до сих пор чемпионы в России по скорости блокировки. Вот 3 дня у нас было на свободную жизнь, да, и свободное общение с российской аудиторией. Значит, это на самом деле важная история, потому что государство явным образом тогда первый раз, а там спустя полгода, когда внесло меня в список иноагентов, второй раз оно явно сказало, что мы, российское государство, или там, я не знаю, путинская клика, мы очень верим, что полностью алгоритмический новостной агрегатор можно сделать, что у вас конкретно, у нашей команды это может получиться. И мы считаем это опасностью, поэтому мы, ну, довольно смешно, потому что я, например, с моим иноагентством, да, я там не журналист, не политик, я IT-менеджер, небольшой предприниматель. Вот моя публичная деятельность, она была там в Фейсбуке, и, ну, вот действительно вся эта история с Яндексом, которая даже не весь март, а там 2-3 недели, она действительно вызвала огромный интерес у мировых журналистов. Вот этот феномен того, как такая модная технологичная компания, гордость российского IT, как она может быть связана с этими крайне нелицеприятными действиями политика авторитарного режима и вообще вот про это взаимоотношение авторитарных режимов и IT-компаний. Ну, скорее, такой феномен был, поэтому многих это заинтересовало. Но, в принципе, все, моей публичной деятельности тут дальше нет.
А это ваш проект, он доступен сейчас в России как приложение или как им пользоваться, если ты в России?
Если ты в России, значит, у нас есть там три платформы. У нас есть веб. Ну, в вебе он, в интернете он заблокирован, но для тех, кто не пользуется VPN, все-таки по последним данным 22% россиян, по некоторым данным, VPN регулярно пользуются, им доступен наш сайт в интернете. У нас есть телеграм-канал, даже несколько телеграм-каналов, телеграм-канал, в который постятся автоматически новые важные сюжеты. Ну, сюжеты — это вот как бы кластер, несколько это... Основа нашего сервиса, да, это несколько разных источников, разных сообщений, которые пишут про одну тему. Вот такие сообщения мы, автоматические посты пишутся. Это, наверное, сейчас в России, поскольку Telegram одна из двух незаблокированных платформ, да, это такой самый в России популярная площадка. Вот у нас есть основной канал и есть канал для людей, которые боятся себя перегрузить новостями, но в то же время хотят оставаться в курсе событий. Это канал с главными новостями, которые там два раза в день, утром и вечером, по 5 главных новостей. И мы запустили в январе этого года приложение для Android и iOS с некоторой встроенным механизмом обхода блокировок, который позволяет людям и без... Ну, это не 100% работает, но все-таки работает. Людям в России без включенного VPN из приложения читать наши сюжеты и значительную часть, не все, значительную часть переходить по ссылкам, читать заблокированные в России ресурсы.
Если просто объяснить людям, которые не вовлечены ни в процесс журналистики, они не понимают, как там устроена выдача, там, ранжирование и прочие вещи сложные, которые вы, например, обсуждаете с профессиональными журналистами, которые с вами работали. Если объяснить вот человеку, который следит там, за политической ситуацией, но не журналист и не IT-специалист, как Яндекс и власть, вы говорили, что в какой-то момент появились там телефоны, прямая связь, да, какие-то навязчивые рекомендации, как что-то делать. Как власть управляет этим информационным потоком и выдачей новостей в Яндексе?
Ну, в Яндексе просто управляет. Яндекс, ну, как бы, с одной стороны, это мощные алгоритмы, с другой стороны, этими алгоритмами занимаются люди, которые могут поверх или там в эти алгоритмы добавлять достаточно простые фильтры. С точки зрения с цензурой, ну, я не знаю, цензура – это тоже некоторый лейбл, это может, что государство может заниматься цензурой, хотя цензура у нас в России по закону запрещена. Тем не менее, там достоверно известно про Яндекс, что в Яндекс.Новостях определенные источники, ну, там были эти белые списки, черные списки, те источники, заголовки которых могут появляться на главной странице, да, а других не могут появляться. Достоверно известно, ну, это можно было понять, просто наблюдая за этими заголовками и там заметив, что, не знаю, за пару дней, что у тебя там есть 12-15 источников, которые туда попадают, и все. Вот, но вот год назад, примерно в декабре 2022 года, когда были вот эти утечки исходных кодов Яндекса, да, этот код с этими списками и с этими списками источников, да, он как бы стал общедоступен. Но самая мощная история, когда мы говорим про бигтек и медийные компании, это не блокирование, да, там, А это манипуляции, это про ранжирование и рекомендации. Да? То есть тут это на самом деле очень важная для меня тема, не столько про Яндекс, сколько такая мировая проблема, что у нас очень много потребления там, контента или услуг, и даже в обычной физической жизни сейчас происходит все больше и больше через рекомендации. То есть нам что-то предлагают системы, да, там Facebook, Twitter, Google, Яндекс, Amazon, да, там какие-то товары, услуги. Предыдущая эра, условно говоря, она была эра поиска, да? Но что такое поиск? Это когда человек явно формулирует некоторый запрос или вопрос, и на него система дает ответ. Тут, ну, как бы это до сих пор остается мощнейшим таким типом коммуникации, да, с бигтеком, поэтому, не знаю, там у Гугла до сих пор основной продукт это все-таки поиск, и, ну, вот тут он гегемон, и, значит, это не собирается это отдавать. Но все больше и больше, еще раз, потребление не столько веб-контента, да, не столько новостей даже, сколько каких-то физических услуг и товаров нам как бы предлагаются до того, как мы явно запросили это, да, просто по некоторому контексту, по большому количеству данных, которые Big Tech, она знает. Где мы, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим, как мы, где мы находимся, куда мы перемещаемся, ну, там, наши привычки и так далее, и так далее. И эта штука просто очень мощная. То есть, ну, например, представьте себе, что у вас есть там какое-нибудь кафе, и оно почему-то не попадает на Google Maps. Или оно попадает там, но по любым запросам релевантным, да, там, кафе, позавтракать в Берлине, там, еще что-то, оно всегда там оказывается, не знаю, на третьей странице. Все, у вас нет бизнеса, потому что люди, там, не знаю, покупают билеты, отели, ну, в общем, все-все-все они делают через интернет, через эти системы. В этом смысле, я, может быть, чуть-чуть ушел от вашего вопроса, но это для меня важная история, это важно понимать, что можно ничего не блокировать, но просто по тому, как там контент или насколько внимание уделяется разным источникам, насколько высоко они показываются часто, да, и это и есть основной мощнейший рычаг для манипуляции.
Вы также ведете кампанию, по крайней мере, публично это озвучиваете регулярно, что, не могу назвать их нашими, но российские власти научились таким каким-то образом манипулировать выдачей Гугла, да? Как это устроено, как можно манипулировать тем, чем, нам кажется, находится очень далеко, если, может, не в Америке, в Ирландии где-то, да, там, наверное, ближайший офис, но все равно это очень далеко.
У Гугла есть сервис рекомендательный, ну, называется Google Discover. У него особенность такая, он такой немножко невидимка сервис, хотя у него мировая аудитория, там, больше миллиарда человек, по-моему, ежедневно или там еженедельно, месячно, ну, все равно огромные цифры. И это история про то, что в браузере Chrome, в мобильном приложении, только на мобильных устройствах, человек, когда Chrome пользуется или там мобильным приложением Google, открывает браузер до того, как он ввел какой-то URL, адрес, выбрал по закладке какой-то сайт или задал запрос, Google предлагает ему какие-то рекомендации. И это персонализированная лента, да, то есть анализируя ваши, наши интересы, поведение в интернете, там, на эту же тематику, из таких же сайтов, и что-то такого general interest, да, общего, общеинтересного. Значит, действительно, она работает как персонализированная лента. Но год назад я заметил, собственно, когда после блокировки мы стали искать пути для True Story, как встретиться с аудиторией в России, да, потому что, ну, для российского продукта, конечно, нам интересно делать не иммигрантский сервис, а в первую очередь аудиторию в России, чтобы людям в России они могли, возможно, с нашей помощью получать более адекватную информацию. Вот, наткнулся на то, что огромное-огромное количество трафика на новостные сайты идет через гугловые сервисы и даже не столько через поиск, сколько через этот Google Discover, о существовании которого, к стыду своему, я там как айфонный пользователь, к сожалению, вообще, ну, не очень был в курсе. Где-то слышал, но не знал, что это такое. А там огромные были цифры. Некоторые сайты получали миллионы переходов в день, некоторые сотни тысяч, это все равно какие-то, особенно если сравнивать с там, трафиком независимых или просто каких-то обычных, приличных, даже подцензурных медиа, какие-то огромные цифры. И сайты эти были достаточно рандомные. Часть из них это была такая махровая пропаганда, типа Царьград ТВ, который вот до ноября, начала ноября присутствовал в выдаче, или там Ура.ру, если знаете такой сайт, он до сих пор...
Мы знаем, да.
Да,
вы он... говорили, что «Комсомольская правда» там...
Да, ну вот «Комсомольская правда» тоже там была до ноября, вот. Но также и какие-то рандомные, случайные региональные ресурсы, которые, например, иногда, какие-то там приморские новости, кубанские новости, которые в отдельные дни получали количество кликов, превышающее население всего региона, где они работают. Значит, тут, на мой взгляд, вообще этот эффект, это сочетание двух таких факторов. С одной стороны, достаточно плохого качества, это я даже говорю не то, что я такой умный, а там по сравнению с другими гугловыми сервисами, этот рекомендательный механизм, ну, кажется, по результату часто, он, скажем, достаточно плохого качества. То есть Google может лучше, и есть сервисы, где он гораздо лучше, тоньше, больше там факторов учитывает. Вот именно эта случайность в выборе или отдельных ресурсов, которые вдруг получают огромную аудиторию, огромное количество переходов. И вообще этот сервис, опять-таки, в неформальных разговорах там с какими-то знакомыми из Гугла, у меня таких, ну, пару десятков найдется. Все, что важно, да, все говорили, ой, это действительно стыдный сервис. То есть ни один человек не сказал, Лев, Лева, опять ты со своей, там, я не знаю, цензурой, ты хочешь цензуру наоборот, политику хочешь всем. Ни один человек, ну, какие-то люди далекие от поиска, они, конечно, периодически такое говорят, что я там предлагаю цензуру наоборот, блокировки, ну, это не имеет ничего общего с действительностью. Важно, что люди чуть-чуть в теме, и еще раз, вот из там 20 примерно знакомых в Гугле, ни один такой не говорил. Все говорили, ну, он какой-то сервис сделали, он какой-то вот так себе, вот, и типа и закрыть что-то не можем, и заниматься никто не может. Но это первый фактор, да, низкого качества и мало внимания со стороны Гугла. А вторая история, что, да, его хакнули, значит, кремлевские кибердружины. Каким образом? Опять-таки, это мой реверс-инжиниринг, да, то есть обратно, это я только предполагаю, поскольку я не разработчик, я не знаю, что там есть. Но у Гугла, у Кремля есть два мощных рычага вообще влияния на медиасреду. Ну, первый условный кнут, да, он может отдельные ресурсы блокировать. Что это значит в терминах алгоритмов? Делать их технически недоступными на территории России. И плюс это там сразу ведет к там потеря аудитории, ну, скажем, раз в пять. В среднем вот 70-80% все издания, даже которые там годами работали, после блокировок они теряли. Ну, у него есть второй кнут. Он может отдельные, особо неприятные ему СМИ объявлять там иностранными агентами или даже нежелательными организациями, то есть вообще всякое взаимодействие с ними делать криминальным. Да. А в случае с медиа такие ресурсы тут же от подцензурных, да, то есть которые работают спокойно в России, никто не ставит, их не упоминает и не ставит ссылок, это тоже вот на все влияет. Плюс у Кремля есть очень мощный пряник, такой жирный. У него есть совсем ручные ресурсы, типа там Яндекс и ВК, я уж не знаю, как они, это одна компания, две разные, неважно, которыми он там через Кириенок, всяких Добродеевых, тоже точно не знаю, кто там этим сейчас конкретно рулит, может впрямую управлять. Вот, например, с главной страницы Яндекса, с сервиса Дзен Яндекс, сайт Царьград ТВ получает каждый день больше 3 миллионов переходов. Вот это вообще, по мнению Яндекса, это самый главный ресурс с самым ценным контентом. И что происходит для алгоритмов Гугла? Ну, а как бы у Гугла есть там браузер, Хром, то есть он статистики данных про поведение у него там не меньше, чем у Яндекса, он тоже все знает. Он смотрит и говорит, о, смотрите-ка, русский Иван очень любит читать Царьград ТВ с утром, днем и вечером. Ну, раз он так любит, а мы стараемся подстраиваться по его интересы, ну, давайте побольше будем Царьград ТВ давать. Вот таким образом, мне кажется, если совсем сильно-сильно упрощать, так эта штука работает.
Тогда такой вопрос, опять-таки, для тех, кто в России, мы стараемся до них как-то достучаться, докричаться, и ваш проект ориентирован на них. Как вот себя обезопасить от всего этого? Ты должен скачать какой-то специальный браузер, ты должен специальный поисковик какой-то использовать из тех, кто... Я знаю, что у активистских сообществ есть такое, там, которые борются, там есть специальные браузеры какие-то супербезопасные. Но какие есть удобные, функциональные, массовые решения для того, чтобы избежать вот, попадания в эти... игры больших технических компаний?
На мой взгляд, нету ни в России, ни в Германии, ни в Америке простых способов избежать этого нету. Сейчас нет такой опции. Да? Ну, есть опция, если вы уходите в лес, отключаете все гаджеты, вы тогда не будете материалом и продуктом для бигтека. Ну, к сожалению.
Браузер Brave ты качаешь себе или скачиваешь себе поисковик DuckDuckGo, да, и там тебе что-то по-другому.
И, ну, смотрите, значит, моя позиция здесь такая, что, в принципе, это проблема, конечно, там, бигтека и взаимоотношения бигтека с обществом, что нету вот этого какого-то серединного состояния. То есть, грубо говоря, сейчас тебе технологические компании, IT-компании, IT, оно там везде, оно пронизывает все сферы нашей жизни, да, оно тебе дает много удобства, но и вместе в комплекте с этим удобством собирает про тебя много данных. И дело даже, на мой взгляд, не столько в том, что они собирают данные, в том, что они эти данные используют, и ну, как бы открыто они говорят, что мы используем, чтобы лучше тебе, дорогой пользователь, там, клиент, тебя лучше обслужить. Ну, на самом деле, конечно, как коммерческие структуры, максимизируют они немножко другие метрики. Они их используют, чтобы на тебе максимально заработать. И на тебе максимально заработать и дать тебе лучшее предложение для тебя, это немножко разные вещи. Ну, иногда они сильно разные.
Ну, это потому что это очень дорого. Ну, то есть, условно говоря, Википедия существует, и мы думаем, ну, Википедия нормальная же, ну, тема сделана такая абсолютно по свободомыслящим анархическим принципам. Вольная энциклопедия.
Да.
Мы не можем получить вольный, хороший, качественный вот, продукт, потому что это очень дорого с точки зрения создания, или потому что почему?
Ну, это хороший вопрос. Вот, у меня нет ответа, но я этим вопросом тоже задаюсь. Значит, во-первых, сделать хороший поисковик очень дорого, очень сложно, но как бы хорошо, что они какие-то новые появляются все время. Вот, действительно, DuckDuckGo появился там сколько-то лет назад, и он жив. Вот там браузеры, это рядом с поисковиком тоже появляются. Вот есть там Perplex, ну, в смысле, на волне там ChatGPT, который всего год назад появился, да, еще появляются новые, совсем новые как бы структуры и подходом к выдаче и поисковики, и есть там и Кассия, и Кося какая-то, немецкие тоже поисковые стартап, у которого фишка там, что они, не знаю, деревья сажают, вот, ну, она такая вот какая-то история. Опять-таки, это все хорошо, значит, чтобы сделать действительно качественный продукт, который в вашей повседневной жизни будет надежным, хорошим помощником. Это сложно. Более того, хороший пример, ну, вот есть компания Microsoft, да, она не самая маленькая компания вот вообще в мире. У нее есть свой поисковый продукт, называется Bing. Ему много лет, да, он очень хорошего качества, туда вбуханы, инвестированы тоже миллиарды. У них нет шансов, и сейчас они там жалуются публично, ну, или говорят о том, что у них в конкуренции с Гуглом вообще-то шансов нет, у Microsoft, да, ну, тут можно себе представить, какие шансы есть у настоящих каких-то независимых маленьких игроков. Два момента. Первое, что просто создать сейчас хорошую технологию очень дорого. Нужно очень много разметки, очень большие ресурсы просто на индексирование там всего, что есть, работу с алгоритмами, это там много данных, много железа, дорого. Второй момент. На самом деле сейчас есть все признаки какого-то монопольного поведения у компании Big Tech, и ну вот те процессы против Амазона и Гугла, которые начались в Америке, очень важные, в сентябре, да, ну я их вообще воспринимаю как одну из последних битв, последних попытки общества, да, что-то отвоевать, какое-то место у Big Tech. Вот этот пример с Microsoft, Bing и Google, да, он про это. Смотрите, от того, что учитывает мои данные, очень много удобства, которые мы не замечаем. Вот, например, открывайте Google Maps, и там сразу показывается фрагмент карты, где вы находитесь. Ну, мы даже не отдаем себе отчет в этом, да? Это же очень удобно. Ну, представьте себе, что были бы там независимые карты, которые каждый раз бы, я не знаю, открывали бы вам просто дефолтную карту, и они, типа, не знают, где ты находишься, а ты бы каждый раз дополнительно говорил, да, все-таки покажи, где я нахожусь. Ну, вот это может быть как бы искусственный пример, но если подумать, такого очень много. Я там в мирной жизни раз в месяц летал из Берлина в Москву, тоже очень скучный человек. Я открывал сайт Skyscanner, и он мне там заполнял от и до, значит, Берлин, Москва. Это удобно, это экономит мне там 1-2 клика, может быть, какие-то тоже предложения. Но когда мне предлагается более дорогой вариант, ну, который я все-таки могу купить, вместо более дешевого и удобного, который мне лучше, но на котором площадка сможет заработать меньше, это плохая ситуация. Да, вот это та грань, что система работает не на меня, ну, как бы, а на себя. Ну, вот я чуть-чуть читал про историю компании Standard Oil и с ужасом, не то чтобы прям глубоко это изучал, да, там, начало 20 века, и с ужасом обнаружил, как много общего в том, как ведут себя сейчас компании Big Tech, хотя там вот этого всего интернета в конце прошлого века еще не было, и этих компаний не было. И то, что они будут дороже там крупнейших нефтяных компаний, то, что они будут влиятельнее, ну, просто по аудитории, по деньгам, по тому, что они могут сделать, чем абсолютное большинство государств и стран в мире, ну, наверное, мало кому могло прийти в голову. Сейчас это вполне, ну, как бы некоторый факт. И опять-таки то, что я со своей стороны и как лингвист, и как, не знаю, любитель в каких-то коммуникациях вижу, абсолютно нет коммуникации. То есть нету нормального разговора, диалога, нету какого-то этого common ground, в котором можно было бы вместе стоять, да, что-то разделять, чтобы потом, исходя из этого, что-то обсуждать. То, что в этих вопросах даже иногда языка не хватает, что вот там блокируется, не блокируется, а речь, ну, как говорить про вот эти рекомендации, как говорить про ранжирование, как объяснять людям и как сделать так, чтобы компании содержательно что-то отвечали, а не там какими-то пиарными, этими самыми лоерскими формулировками, чтобы там не прикопались. Ну, вот это
если
процесс.
Я позволю себе собственное мнение как политического какого-то обозревателя, мне кажется, что у многих таких вещей, которые работают на Западе, к привлечению внимания, они связаны с тем, что открытый конкурентный политический рынок, и тебе выгодно в политических целях какую-то тему поднять. И, например, я буду, вот как это, молодые какие-нибудь демократы, они-то за Цукербергом гоняются и говорят, вот, ну, делают на нем фактически политическую карьеру с тем, что его преследуют. В России, поскольку нет никакого политической конкуренции, не сделаешь себе карьеру на преследовании Яндекса, условно говоря, за какие-то косяки или там за конструктивную критику, то все и сводится к тому, что это обсуждается вот, как вы это рассказывали в интервью, что вот есть какая-то группа разработчиков Яндекса, есть какая-то группа людей из администрации президента, они иногда что-то встречаются, обсуждают. Эти понимают влияние, там, главы информагентств понимают влияние, главы там, там, отдела внутренней политики понимают влияние, а все остальные, они живут просто вот с конечным продуктом того, что кто-то там что-то обсудил. Но у меня вопрос про влияние очень важный. Я живу сейчас в Литве уже много лет, и когда там запустился сервис, ну, многие сервисы пытались зайти яндексовские, но первый запустился Яндекс.Такси, и вот многие люди из принципа отказывались на нем ездить. Некоторые просто потому, что это российская компания, не хотят. Но основное соображение было в том, что российские компании собирают данные европейских пользователей. Огромное количество IT-компаний с российскими корнями, насколько они являются мягкой силой влияния и насколько вот, обоснованы опасения европейцев или американцев в том, что такие компании собирают личные данные?
В этой формулировке они более чем обоснованы, потому что они собирают личные данные. Ну, все компании собирают, в том числе и российские, конечно же, собирают. Вот. Дальше это всякое регулирование. А давайте запретим эти данные физически хранить за пределами. Я, честно говоря, вот в это не верю, потому что, ну, можно построить дата-центры. Но как это можно эффективно действительно проследить, что ты эти данные, там, их, они не в облаке, они куда-то не ушли? Ну, по-моему, это просто unreal. Вот. Значит, эти опасения... Давайте один пример приведу для тоже как бы красоты и яркости, и убедительности. Он будет не про Россию. Вот есть известная история про политику, про выборы Трампа и компанию Cambridge Analytica, которая использовала данные Фейсбука. И, ну, утверждается, что очень сильно помогла Трампу или чуть ли не ключевую роль сыграла вот в этой победе Трампа. В чем эффект был, да? Столько собиралось данных у конкретных пользователей, что была возможность сделать такой микротаргетинг. Что это значит? Вот я это называю эффект волшебника изумрудного города. Когда Трамп смог стать волшебником изумрудного города, а именно каждому человеку рассказать о том, что его конкретно волнует, чего он боится, да, или о чем он мечтает. Вот ты хочешь мозги, выбери меня президентом, будут у тебя мозги. Ты хочешь железное сердце или там храбрость, будет у тебя храбрость. Ну, только это было на уровне. В вашем районе вы там боитесь, я не знаю, роста криминалитета, мы будем вот этим заниматься. Ну, то есть они говорят, вы боитесь, мы говорим, вот. И если эту всю историю принять, да, то некоторый сбор каких-то данных пользовательских, да, даже про интересы, он привел к тому, что определенный человек избрался президентом. Понятно, что не с нуля, не на пустом месте, но когда вот в очень сильно поляризованном и часто разделенном почти пополам обществе американском, да, когда демократы с республиканцами, они там всегда отличаются на проценты, тут пара процентов, может быть, достаточно, сюда добавил эти проценты, этому добавились, отсюда ушли, и вот у тебя плюс-минус 2, вот у тебя разница 4%, ее может хватить. А в случае с сервисами типа такси, еда, да, вот
знакомство.
Такие... Знакомства, да. Для меня важная история, что это данные про не просто про какие-то твои интересы, а про твое физическое, про жизнь твоего тела, про твою физическую жизнь, да. Как это твое тело перемещается в пространстве, как оно, что оно там заказывает. Ну, это про настоящую, так называемую, офлайновую жизнь. И чем удобнее сервис, тем больше им пользуются, тем больше данных, тем лучше ты можешь все предсказывать, тем больше ты про человека знаешь, включая там, я не знаю, ну, есть всякие тоже байки, которые, может быть, и правда, про то, как компания Amazon стала какому-то, в какую-то квартиру, дом, там, предлагать товары для беременных. Все очень возмутились, а потом выяснилось, что действительно старшая дочь в семье стала беременной, и не то, что она скрывала это от родителей, она сама не знала, но по набору, по изменившимся интересам потреблению, значит, там какие-то эти алгоритмы сделали такой вывод. Это совершенно не выглядит фантастикой, вполне возможно, что это правда. О чем это нам говорит? Что сбор данных из самых базовых неполитических сервисов, там такси, еда, покупки, он дает возможность этим компаниям действительно знать про людей больше, чем иногда часто больше, чем они сами знают или помнят. И дальше ключевой вопрос такой: как эти компании эти данные используют? Мы там в предыдущей части немножко говорили, что их можно использовать на благо человеку. Их можно использовать на благо человеку и на благо бизнесу, это была бы идеальная история. Ну, либо их можно использовать, например, таким образом, что ты их сдаешь государству за то, что государство тебе обеспечивает режим максимального благоприятствования и дает возможность тебе очень хорошо развивать, заниматься бизнесом в определенном регионе. Ну, вот это примерно, как я вижу, история там Яндекс.Россия, вот она такая есть. И, конечно, чем больше, чем более авторитарный режим, когда мы там говорим про Россию или там про Китай, то там разные, отличающиеся отношения бигтека с государством, но понятно, что, скорее всего, они отличаются от степени близости там американских компаний с американским, я не знаю, тут врать не буду, но, по крайней мере, в Америке мы видим эти очень интересные публичные шоу, типа сенатские слушания, когда там потеющие в костюмах, галстуках, там Сундар Пичай, да, миллиардеры, мультимиллиардеры, там Маски, Безосы отвечают на вопросы сенаторов, которые часто там некорректные или не очень умные. Это как раз история про не то, что они дураки, история про то, что вот этого языка нету до сих пор. Ну, ничего такого близкого мы видим тоже. Уже давно не было встречи там Путина с представителями бизнеса, представителями, там тоже сидят миллиардеры, они тоже потеют, но как бы немножко по другой причине, да, и там другое.
Еще немножко хотелось бы пройти, как про бизнес поговорить, поскольку это важно, вы это упомянули, и я спросил про вот эти международные рынки для российских компаний. Из-за вот этого геополитического разворота, как это часто называют, выхода на рынки, насколько я понимаю, Узан, по-моему, об этом говорил, что на рынки Африки пытаются выйти Яндекс и Сбербанк, ну, такие крупные технологические компании. Куда вот они сейчас идут, с учетом того, что вот на Западе их видеть не очень хотят? Куда это разворачивается, и могут ли российские IT-компании, в общем, одни из лучших в мире, они так или иначе по ряду критериев, зайти там на рынки Индии, Китая, Африки, Латинской Америки?
Ну, вы так в одну кучу: Индии, Китай, Африку и Латинскую Америку.
Это то, что у нас...
Расскажу. Индия и Китай — две крупнейшие страны по населению, да, Индия сейчас больше, чем Китай. Там вообще-то с очень мощной там, промышленностью, экономикой и IT, да. Мы знаем, ну, в смысле, вы мне можете...
В Индии и в Китае есть закрытая система, да, типа Яндекса, там, Сбера, ВКонтакте.
Да, ну, вот в этом самом, не знаю, есть китайский WeChat, который настоящий суперап, а не только вот то, что в России все еще до войны там любили говорить, что там Сбер мечтал, Яндекс мечтал, там, Тинькофф суперап сделать. Там он есть, да, эта система, когда у тебя там и мессенджер, и платежная система, и такси, ну, вот и все вместе. В Индии там тоже есть такие сервисы. Яндексский опыт примерно с такими, на мой взгляд, это мое личное мнение, в значительной степени колониальными представлениями о том, что мы сейчас придем в Турцию, в очень в большую страну, но с недоразвитым интернетом по сравнению с тем, что есть в России. Вот. Ну, вообще-то этот проект, он не очень-то увенчался успехом у Яндекса, да, несмотря на то, что до сих пор, ну, я последний раз был в Турции там год назад, вот таксисты все пользуются Яндекс.Навигатором. Больше я не видел там сервисов, которые, ну, и скорее Яндекс.Навигатор там без поиска. Я опять-таки, не знаю деталей, я думаю, что он стоит денег, а не приносит денег. Ну, опять-таки, детали успешности и финансовых показателей турецкого бизнеса Яндекса я не знаю, но точно это не то, о чем мечтал Волош и там говорил в интервью, я не знаю, там лет 8-7 назад, когда это активно они начинали. Но как раз в Африку известно, что активно и давно идут китайские компании, и не только китайские компании, например, китайское там сельское хозяйство, вот они очень много инвестируют в Китай. И с точки зрения IT, опять-таки, я тут не специалист, но то, что я слышал, кажется, это важная мысль, что многие западные компании, американские, европейские, они по разным причинам, или потому что там недостаточно высокие стандарты ведения бизнеса. В общем, они часто не идут туда, а китайцы идут. И таким образом они захватывают все больше и больше рынков. Вот. Значит, мест, прям стран и регионов, где российские компании прям себя бы очень уверенно чувствовали, они просто присутствовали. Ну, я так не знаю, но надо посмотреть. И вот это вот тоже утверждение о том, что российские IT-компании одни из лучших в мире, я, честно говоря, его не могу не подтвердить. Ну, точнее, я не знаю, из чего оно идет. Там есть несколько имен известных в мире. Ну, там Яндекс, может, в меньшей степени.
Вы сами, когда вас спрашивала Осетинская, Google или Яндекс, сказали Яндекс. Ну, я понимаю, что вы... Для вас это более личная, конечно же, история. Но это действительно международно-конкурентный продукт.
Ну, на мировом рынке, ну вот, например...
Телеграм, да?
Телеграм, ну да, вот у нас найдем, мы найдем там Касперский, Телеграм, JetBrains и там Kotlin. Ну, в смысле, это, может, немножко более узкая вещь, но это действительно мировой продукт для там программистов. Ну, может быть, Abby и там FineReader.
Плюс то, что говорит Аузан, это вот эти экосистемы. Это когда вот у тебя есть все сразу, всего несколько стран в мире обладают такими экосистемами. Когда вот как Яндекс, Google, или вот есть индийский аналог, я его забыл, или вот вы упоминали китайский этот супер приложение.
WeChat, да.
Да, на самом деле вот Россия вот в пятерке стран, которые смогли создать такую экосистему. То есть технологии довольно развиты. Это, опять-таки, я не готов
да.
с вами ни в коем
Нет.
случае дебатировать о терминах.
Это правда. Очень долго и Яндекс, и мы с гордостью, ну, в смысле, мы, когда я был частью mm-hmm. Яндекса, ну, вообще
это
говорили,
почему,
что так.
Простите, я вам скажу, почему это, на камеру хочу сказать, почему это важно, потому что иногда у нас есть, ну, как бы, скажем, недооценка той страны, в которой мы жили, и которой, там, некоторых продуктов, которые она производила. Иногда мы слишком так, у нас все.
Нет, я поэтому здесь аккуратно и говорю. Я, Россия была и до сих пор есть одна из, там, например, 5 или 7 стран в мире, где Google не номер один поисковик, да, там такие страны еще, ну, Китай, там своя была история, Южная Корея, там, с этим Навером, какое-то время это была Чехия со своим Сезнамом, да, вот маленькая Чехия, ну, и Россия, может, еще что-то было. Вот, сейчас, там, Россия с Гуглом, несмотря на то, что Google, там, объявился банкротом, его обложили разными штрафами, но поисковые доли, насколько я знаю, они там примерно равны у Яндекса и Гугла, да, и там как дальше будет, непонятно. Да, пожалуйста, это есть, это было, это зачем это отрицать? Но когда вы сказали, одни из лучших как бы IT-компаний в мире, ну, я как бы думаю, а где там на мировом рынке? Вот на мировом рынке, ну, вот их, наверное, пяток есть. И опять-таки вот эти вот попытки Яндекса, я как бы не против, особенно когда это бизнес, да, идти в другие страны, это окей, но просто надо понимать, что это мы... там срослись с авторитарным режимом российским, мы выжимаем все, что можем отсюда и готовы инвестировать. Ну окей, такая бизнес-модель, но может у китайцев где-то она похожая, там только рынок на порядок больше, да? Вот, но не знаю, насколько она устойчива.
IT-индустрия, которая так или иначе, мы можем, конечно, спорить, но она довольно развитая была в России, она вот после войны, понятно, были потери, да, 1000 специалистов уехали. Как сейчас с этим обстоит дело? Ну, мы не всегда понимаем это, поскольку мы не работаем в IT, только вот судим по каким-то там...
Ну, тут, видите, тоже новостям. Я как, может, лингвист, все время цепляюсь к словам, но это не важно. Вот вы говорите слово «успешно», тут надо понять, какие критерии успеха. Вот, конечно,
у... Массовая отрасль, допустим, вот была, и насколько для нее, скажем так, вот, и мы потом можем отрезать все это, и сформулировать очень красивый вопрос... массовый отъезд из айтишников – это реальность или нет?
Ну, реальность, конечно, опять-таки, что называть массовым? Ну, я думаю, десятки тысяч людей.
Ну, вы понимаете пропорции этого рынка, я его не понимаю.
Ну, я думаю, ну, кто-то говорил там про сотни тысяч, может, и сотни тысяч, я не знаю, ну, десятки тысяч точно людей уехали, IT-специалистов. Более того, после начала полномасштабного российского вторжения ну, я знаю, я не знаю, десятки людей из одного Яндекса, то есть больше 10, которые не только уехали, но и нашли работу в других компаниях. Только после начала 22 года, да, понятно, что, ну, как бы война началась в 14 году, с аннексии Крыма, и люди, Ну, все по-разному доходят, у всех разные какие-то процессы происходят. И если после 2014 года отъезд и там из Яндекса, ну или еще с каких-то крупных компаний в Европу, это был такой дауншифтинг, даунгрейд, ну, в плане денег. Ну, там просто можно было больше зарабатывать, заметно больше зарабатывать, чем, например, здесь, на похожих этих самых позициях, должностях. Все равно люди ехали, да, потому что, опять-таки, есть какие-то другие еще параметры, кроме размера заработной платы, там, не знаю. Ну, люди растут, они там, не знаю, женятся, выходят замуж, заводят семью, у них появляются дети, они начинают думать про детей, они начинают думать про то общество, в которых их дети будут расти, в какие школы они будут ходить, что их ждет после школы, да, там, социальный год и возможность выбрать университет или бегать от армии, идти в эту армию, и, ну и так далее, да, то есть этих факторов много. Я имею в виду, что этот процесс еще до войны, ну, точнее, до вот 22-го года, я в какой-то момент через LinkedIn там посмотрел, мне было интересно, сколько людей в LinkedIn, у которых, которые работали в Яндексе, как я, а потом стали жить и работать где-то там в Америке или в Европе. Ну, я там насчитал, это было года 3-4 назад, там больше 1000 человек. Да? То есть этот процесс начался раньше, но он, конечно, сильно ускорился, потому что люди, которым до начала вот этого полномасштабного вторжения, ну, как бы было окей, и оно менялось. Тут я еще раз повторю, а очень аккуратно, это очень индивидуальная история, да, тут нету никаких, на мой взгляд, там, правил или там, что все должны в тот момент, в этот, там, остаться, уехать. Вовсе нет. Объективно этот поток, он усилился, и, думаю, компании, у которых эти люди работали, если эти люди потом нашли себя в других, американских, европейских или там еще каких-то компаниях, значит, они, наверное, ну, чего-то стоят. Это безусловная потеря. Кто-то боялся, что все рухнет, мы все останемся без IT, там уйдет Google, Microsoft, и все-все встанет. Не, ничего не встанет. Ну, плюс они еще не уходят. Ну, и хорошо, что не уходят. Вот, ничего не встало. И вообще там санкции российскую экономику не задушили. И в IT тоже. Вот, другое дело, если мы смотрим чуть-чуть больше и смотрим, остаются ли какие-то амбиции у российского IT, как IT, а не как значит, территория, которая рождает и чуть-чуть образовывает инженеров, которые потом разбираются или там, которые находят себя в западных компаниях. Вот. Есть у него какие-то перспективы на мировом рынке? Ну, я, честно говоря, не вижу. Ну, еще раз, я, может, что-то не вижу, но я не вижу.
Это просто очень интересно обсудить, потому что особенно сейчас я ее называю машиной комментариев. У нас каждый день какие-то люди, в том числе в оппозиционных или независимых медиа, что-то там рассказывают, выступают, и у них каждый день там что-то такое трагичное происходит. Российский IT-рынок навсегда потерял конкурентоспособность. Там, смертельный удар почему-то еще. Поэтому очень интересно поговорить с человеком, который... Да. Переживаете ли вы смертельный удар, ваши коллеги? Там, как вы это
оцениваете
изнутри? Нет,
я вижу, что они очень... То есть я вижу кучу людей... Ну, я... как бы мне больно до сих пор. И когда я понимаю, или там иногда задумываюсь о том, что вот если все эти люди, которые уехали потому, что им не хочется жить в России, там, в разный момент, там, в 15-м году, как я, ну, окей, или там, какие-то люди до меня, я тут себя не включаю в это, да, огромное количество людей после 22-го года, ну, часть после начала вторжения, вторая часть после мобилизации, опять-таки, люди, ну, вот так устроены, когда совсем, совсем припекает, тут они быстрее бегут. Если бы они просто тупо работали, жили в России и работали в России на российские компании, на другие компании, просто там платили налоги и просто жили бы там, потребляли услуги, ну, хотя бы это, конечно же, для страны, для общества было бы большой плюс, даже только это, без относительно того, чтобы они вообще еще могли бы сделать. А как бы сейчас этого нету, это тоже потеря. С другой стороны, на фоне всяких других потерь, ну, может быть, она не такая существенная. Но говорить еще раз про какую-то вот катастрофу, что все рухнет, я этого не вижу. И последний момент, который я хотел сказать, что ну, у меня довольно много еще есть там знакомых и по работе, которые есть в России. И они говорят, что ну, предложений столько и деньги любые. Ну, то есть вот и люди, которые, которым не очень пахнет, ну, или я аккуратнее скажу, ну, которым по разным причинам не могут или не хотят уехать, или не хотят уехать, или им нормально, то возможность зарабатывать и, скажем так, профессионально себя реализовывать как айтишник-инженер на территории России масса. Другое дело, что надо иметь в виду, что, возможно, у этого будут определенные последствия в будущем.
Ну, вот, собственно, такой, да, вопрос я хотел вам задать именно поэтому, что людей, которые сейчас уехали, например, ну, потеряли сильно в качестве жизни, или не сильно, но существенно для них, поскольку, ну, все-таки активисты и айтишники немножко разные миры. Там один мир готовит к тебя к какому-то светлому будущему, другой мир готовит к тебя к терзаниям и мучениям ради неопределенно светлого будущего. Вот. А их так или иначе заманивают назад в Россию, там, говорят, зарплату, там, а вот так, да мы тебе в два раза больше дадим. Ну, вот, приезжай, пожалуйста, только возвращайся. Это с чем связано? С тем, что не хватает каких-то экспертных, ну, каких-то качеств, каких-то специалистов? Или я вот...
Не хватает, не конечно. Хватает. То Нет, есть, конечно, не хватает.
Можно сказать, что все равно это большой удар по системе.
Ну да, но может они были и лишние, хотя это странная история. Ну, в смысле, если у тебя из экономики как бы несколько, хотя бы десятков тысяч специалистов высокооплачиваемых ушли, ну, значит, там появился какой-то вакуум, да, ну, то есть ты можешь сказать, либо они были не нужны, ну, наверное, может, кто-то был не нужен, но кто-то нужен, ну, в общем, их нету, и частично уехали, частично их забрели в армию, частично там убили на войне, да, кого-то не убили, а кто-то это самое, ну, я думаю, в основном все-таки из них уехавшие, то есть те, кто уехал, больше, чем те, которых убили или там ранили, они стали неспособными. Вот, поэтому, конечно, их пытаются заманивать. Поэтому им так пытаются объяснить, что, типа, чуваки, мы вам и ипотеку айтишную, и вы не бойтесь, вот эта война, это про других.
Бронь от армии.
Это там, пускай, значит, там буряты, или там еще какие-нибудь малые народы, или какие-нибудь, ну, из депрессивных регионов, пускай они там погибают, умирают, да, как мы им еще денег дадим в 10 раз больше, чем то, что они когда-нибудь видели. Вот они пускай там украинцев убивают и сами помирают, а вы будете у нас все будет хорошо. У нас тут Сбер остается, и Яндекс, и ВКонтакте, и Сколково цветет, и там брони, ипотека, и денег еще больше, и все будет еще, ну, там, какой-нибудь нормальный, настоящий конструктивный патриотизм. Не нужно на войну работать, просто работайте. Ну, на войну тоже нужны, это другие люди. Ну, и дальше тут вопрос такой. Наверное, я точно не знаю, наверное, там какая-нибудь средняя берлинская зарплата, они здесь не очень большие, программистки. Наверное, сейчас человек может получить большие деньги там, в Москве, а может, не только в Москве. Но как бы все остальное это куда... Ну, я не знаю, у меня нет статистики, насколько они успешны. Честно говоря, мне трудно это представить, потому что айтишники и программисты, инженеры, они наиболее привилегированные в плане всех отъезжающих людей. Ну, у них какой-никакой есть у всех обычно английский язык. Главное, что они все разговаривают на питоне. Это теперь мем уже. Да, ну, в смысле, это языки программирования. Окей, нужны какие-то коммуникационные скиллы, если ты там хочешь быть менеджером или техническим менеджером. Это в любом случае нужно. Но инженерам, ну, вот чем больше ты кодишь, тем меньше от тебя это нужно. И ты везде, это до сих пор высокооплачиваемая работа. Ну, то есть им гораздо проще, чем школьному учителю, чем врачу, там, который должен пересдавать, ну и так далее. Вот любую возьмите профессию, эти будут, значит, в топе по удобству и там легкости в интеграции, возможности заработка.
Много ли айтишников участвует, как вы, в каких-то некоммерческих проектах?
Достаточно много. Во-первых, я все еще надеюсь, что этот мой некоммерческий проект когда-то станет коммерческим. Но их уже так много, что, может быть, это мой wishful thinking. Много, но все равно много. На самом деле, смотрите, то есть успех, как сказать, успех моей рекрутинговой компании, моей компании, вот когда я объявил, что я хочу делать True Story, и то, что я получил сразу отклики от очень большого количества очень высококлассных специалистов, и именно это позволило нам в кратчайшие сроки, мы за 4,5 месяца с нуля, без какого-то внешнего финансирования, там, почти полностью волонтерски, мы там собрали действующий сервис, который вот, я говорю, на четвертый день уже обделавшись от страха государства, российское заблокировало. А почему это произошло? Потому что как раз у многих людей, особенно в начале вот этой вот активной войны, был такой ужас, где мы находимся, как к этому пришло.
Что я могу сделать?
Что я могу сделать? Это потребность, особенно у людей, которые что-то делают, да, она, ну, она естественная, ты что-то должен делать. ты должен зарабатывать, и ты должен зарабатывать, и часть денег всегда там тратить на какие-то некоммерческие вещи, на благотворительность. Это нормальное поведение западного и вообще цивилизованного человека мирного времени. Да, там все, ну вот это важное отличие от России, кстати. Вот в Германии каждый школьник, там, в Германии, в Израиле, в Америке, человек к тому моменту, как он заканчивает школу, он обязательно участвует в нескольких волонтерских проектах. То есть у людей это в крови. Многие люди после школы здесь, они берут год, вот этот вот Freies Soziales Jahr, да, свободный социальный год, когда они год что-то ездят, где-то волонтерят, смотрят мир и что-то делают. И это как бы нормально. У айтишников, которые, ну, у них, во-первых, они люди дела, да, это, ну, такие ремесленники, они там программируют, что-то, может, не было, может, что-то появиться. И все-таки есть деньги. Ну, этого много. Опять-таки, ну, не знаю, может, в моем кругу это достаточно распространенная история. И плюс, тут я вижу большой потенциал, если сделать такую платформу или сделать больше предложения, спрос-то есть. То есть часто людям трудно найти, куда себя применить. В этом смысле тоже то, что мне удалось сделать хорошее предложение, и на него такие прекрасные люди откликнулись, в первую очередь я себя тут не обманываю, потому что им нужно было, ну вот этим людям мы этот проект немножко помог спастись, и мне тоже, да, как-то себя применить потенциально на какое-то хорошее полезное дело.
Что следующее вы хотите сделать?
Ой, я очень хочу, мне очень совершенно...
Не коммерческий такой проект, а ориентированный на страну.
Совершенно... Нет, я вообще-то хотел, мне как раз нужно чуть-чуть уйти в сторону коммерции. Я хочу вернуться, я немножко, может быть, затянулась уже там больше полутора лет. Очень большая, вот то, что сказали, там, публичная компания и некоммерческий проект, который больше, чем некоммерческий, он требует ресурсов, скажем так. Мне кажется, что правильная история, вообще правильная история для всех, ну, особенно для меня и для людей из IT, уметь зарабатывать деньги, в идеале, если ты предприниматель, уметь создавать, ну, это хорошая очень проверка, создавать продукты, технологии, инструменты, они востребованы, значит, за них платят, это тоже хорошая проверка, плюс чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя свободы, тем больше ты можешь тратить и там какие-то вещи делать. Я надеюсь, что в идеале, что удастся этим проектом заниматься, какие-то новые запускать и иметь достаточную независимость и устойчивость в плане того, чтобы зарабатывать на это деньги и находить тоже партнеров, которые вместе со мной, вместе с моими коллегами и партнерами захотят в это вкладываться и деньгами, и участием.